Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие радиослушатели. С радостью напоминаю вам о том, что у нас в гостях руководитель ансамбля «Русская барокко» Сюзиханов Иоанн и участница ансамбля «Буздыгар Мария», у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Иоанн, а кто такой Делецкий, композитор? Такая редкая фамилия. Расскажите, пожалуйста, немножко.
Делецкий — это вообще очень знаковая фигура того времени. Вот он композитор, который... Он родился на Украине, учился в Польше и потом работал в Москве. Вот. У него есть важнейший труд той эпохи «Грамматика мусикийская».
Это
мусикийская
у нас 17
грамматика,
век.
Это 17 век.
17 век.
Да, 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 это 17 век. Это, но ну, это уже все равно во время Петра. Вот, ну, оно там примерно там 80-е.
Ну, все Петровское, все вокруг Петра.
Да, да, все вокруг Петра. Вот. И это очень важный композитор, потому что он, помимо того, что он писал музыку, это очень важнейший труд теоретический, от которого мы можем отталкиваться в исполнении этой музыки, чтобы понимать особенности и какие-то важные детали восприятия музыки в целом того времени.
Интересно. Угу. Интересно. Вы знаете, вот я до отбивки хотела задать этот простой банальный вопрос, и я его все равно задам. Нет, я спрошу. Вот смотрю я на вас, Мария, и думаю. Ведь регентство, любое дирижирование, любая организация хоров — это ведь очень такая жесткая история. То есть на самом деле со стороны кажется, что вот хор — это так прекрасно, они творят великое, они, в общем-то, облагораживают наши души, тянут нас к свету, и все это так и есть на самом деле. Но внутри этого очень жесткая, мне кажется, система, целый набор инструкций и дисциплина. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне, как человеку тоже с музыкальным образованием, кажется, что это именно так.
И тоже даришь... певшему на клиросе.
Да-да-да, ты даришь другим радость за счет того, что ты сам очень жестко организован внутри себя. Но при этом ты можешь как-то и организовать других при этом. Насколько у вас есть проблемы или нет с этим, когда, например, вы регентуете... У вас получается соблюдать вот эту грань между христианской мягкостью и жесткой дисциплиной? И этот же вопрос я адресую Иоанну, но после вас, потому что мне кажется, что у вас такая, прям, такой стержень жесткий, регентский, он прям прослеживается. И это комплимент.
Спасибо.
Это комплимент, правда?
Да.
Да.
Это вопрос очень, на самом деле, для меня сейчас насущный. Очень актуальный.
Потому что все же вечно обижаются на клиросе. Все такие чувствительные, тонкие музыкальные натуры.
Как повезет.
Это ведь музыканты, очень такая психология тонкая.
Это те же люди. И на самом деле... Да, да. Ну, просто тут вопрос на самом деле не сколько регентский, сколько просто организаторский. Ты или можешь организовать людей и объединить их вокруг себя?
Или не можешь.
Или не можешь. Или тебе повезло, и ты... обладаешь какими-то коммуникативными навыками, благодаря которым ты заражаешь людей, либо... И еще очень, конечно, зависит от того, какие люди. Ну, то есть я знаю, что вот в тот момент, когда я начала самостоятельно регентовать, у меня были периоды в... Ну, вот какие-то вот месяцы, когда у меня состав был не совсем комфортным. И вот кто-то один выбивается из коллектива, выбивается по духу, по какому-то настроению, даже не в возрасте дела и даже не в религии, как ни странно, в каком-то отношении к религии нет. Вот он выбивается каким-то общим, вот каким-то настроением, желанием именно творческим. И это начинает очень сильно мешать. Ну, то есть тут дело даже не в том, что регентовать он мешает или просто творить. Потом человек там заменяется, повезло, состав объединяется, и вы и поете, и у вас отношения прекрасные, и вот этой вот грани коллектив или друзья ее фактически нет. И в тот момент, когда я вышла в самостоятельное плавание, я стараюсь до сих пор, и пока еще не нашла в идеале, ту золотую середину, при которой у тебя и сохраняются отношения, и
дипломатия
порядок.
Дипломатия такая некая.
Да.
Ну вот и почему я спрашиваю, потому что хочу понять, насколько клиросная организация все-таки, раз вы сегодня тут вдвоем промыслительно собрались, вас можно спросить вот как раз о вот этих различиях и сходствах. Чем клиросная вот эта организация принципиально отличается или не отличается от организации хоровой? Все-таки 15 человек организовать там в 24 года, это такая история непростая. вы производите человека очень тонкого, глубоко чувствующего, но при этом такой с таким ярким мужским стержнем. Прошу прощения за оценки, я их вообще-то себе не позволяю. Но так как у нас сегодня такая дружественная обстановка тут создалась, мы можем говорить более свободно, чем мы говорим с отцом Игорем обычно. Простите, я себе это позволила. Мне кажется, что вы тоже это мне позволите. Да, да. И, Иоанн, ну смотрите, и насколько вам вот сложно или несложно с этим вообще совсем разбираться? С людьми, с женщинами, которые поют, у вас их очень много, естественно, у них разное настроение. Нет, я действительно очень мне интересно это все. Я же тоже полжизни этим занималась. И как вы находитесь, подход к людям-то вообще, как вы их организовываете? Они у вас, тем более, все такие профессиональные. Хор, как все слышат, наверное, просто прекрасен. Это не комплимент. И видно, очень большая работа проведенная. И она ведется, она еще будет вестись. Как вот удается вот это вот все держать в такой жесткой канве? И при этом сохранять творческую дружескую обстановку. Ваш хор вас обожает. И мы это с отцом Игорем очень конкретно прямо увидели перед программой.
Вы знаете, у нас нет жесткой дисциплины, вот, и она, конечно, нужна в профессиональных коллективах, вот, если нужен результат, нужна дисциплина, но так как мы немного на других основаниях собрались изначально, вот, и пока продолжаем работать так вот на какой-то, на идейной основе, то все у нас строится на взаимной, скажем так, любви и взаимном уважение друг к другу. Естественно, собирать ансамбль это очень тяжело, потому что тем более учитывая тот факт, что у нас произведение на много голосов, нам важен каждый участник на каждой репетиции. Вот. И у нас бывают разные иногда конфликтные ситуации, ну, конфликтные в том плане, что, например, я расстраиваюсь, если кто-то не приходит, потому что есть люди, конечно, которые вообще не могут прийти вот в этот день, конкретно в этот день, или вообще очень редко ходят, потому что они очень загружены. Наверное, есть те, кто иногда просто отдыхает, но это тоже нормально, вот, потому что я знаю, как все наши участники заняты и как много они работают, вот, и это личное переживание, я стараюсь его никому не выплескивать, и потому что потом я знаю, что все образовывается, мы собираемся и продолжаем идти дальше, вот, но самое главное, что, на чем мы держимся, это взаимоуважение друг к другу. Вот. И я пытаюсь как бы каждому участнику иметь личный подход, вот, наверное, контакт. Если ему что-то надо, там, если я в чем-то перед ним виноват, я пытаюсь извиниться. Вот. И главное, чтобы это не было, как, скажем так, серая масса. Здесь каждый человек – это личность, которая важна для ансамбля. Вот.
Иоанн, скажите, спасибо, пожалуйста, вот когда есть какой-то уже большой ансамбль там, с большой историей, у которого там свои какие-то, ну, поклонники, будем так говорить, да, то в целом там примерно можно себе представить, как происходит организация концерта. То есть, ну, их куда-то приглашают, они там говорят, ну, сегодня мы не можем, вот здесь мы тоже не можем, ну, вот хорошо, там, через недельку, через месяцок, через полгодика мы к вам приедем обязательно. А вот когда ансамбль совсем молодой, то это, наверное, совсем по-другому все выглядит. Вот где вы выступаете, как это все удается организовать, и насколько для вас важно вообще выступать? Ну, наверное, важно, да, потому что это моменты, вот, ну, какие-то моменты истины такой, да, моменты вот сплочения максимального. То есть, наверное, это важно, но насколько сложно вот находить такие места, площадки, аудиторию, которая знает, что такое барокко, которая как-то вот придет.
Организовывать концерт, найти площадку на самом деле нетрудно в Москве, вот, но самое сложное для нас это собраться всем вместе, потому что найти удобное время, чтобы зрители туда пришли на этот концерт, найти день и час, скажем, это всегда очень сложно, потому что у нас у всех разные графики. Вот. Некоторые люди поют в театре, и там иногда очень загруженное время, и просто, ну, невозможно вырвать час, минуту даже. Но для нас важен каждый человек, поэтому в этом сложность. Вот. Мы организовываем концерты сами, но благодаря деятельности некоторых наших участников, например, Марии, нас один раз уже пригласили на выступление на один фестиваль в город Жуковский. Вот, там мы выступали по приглашению, но остальные концерты пока мы организовываем сами. Вот мы выбираем дату, время, готовим программу, она у нас, как правило, какая-то тематическая, мы стараемся, чтобы это был не просто набор произведений. Если люди как бы церковно грамотные, они, возможно, поймут ход нашей мысли по программке. Вот первые наши концерты, они состояли из блоков, которые мы посвящали блок Иисусу Христу, Богородице и Святому Духу. Вот. А также мы стараемся иногда выстраивать, например, литургические номера тоже в порядке. Это, конечно, не так уж сложно, но все равно нам важно, чтобы это была какая-то целостность во всем концерте. Вот. Последний наш концерт был посвящен Пасхе, и мы начали с великопостных сочинений, угу. Вот, и закончили пасхальными сочинениями. Вот.
Вот это, кстати, очень интересно, и вот сейчас у нас тоже в конце первого получаса звучало такое великопостное песнопение. Я вот что хочу спросить, насколько в вашем восприятии, Мария, можно я вас тоже потом попрошу про это сказать? Мне кажется, это важно. Насколько Пасха вот связана, так сказать, ну, духовно, да, тематически понятно, что связано содержательно, но вот духовно связано с, ну, со страданиями Христа. То есть это для вас, ну, как бы два разных таких, две разных темы, да, или это все-таки одна тема? Потому что, ну, мне кажется, не случайно, что вот у нас сейчас еще пасхальный период, мы слушаем в том числе песнопение о страдании Христа, да. Вот это как-то связанные вещи. Ну, понимаете, да, что я имею в виду?
Да, я понимаю, да. Конечно, связаны абсолютно, потому что, естественно, воскресенье не было бы без страданий и смерти. Вот, и как... Вот недавно мы выяснили на одной нашей лекции в консерватории, что, оказывается, раньше древние, скажем так, христиане, для них большим праздником был именно день погребения, то есть Великая Пятница. Но мы, например, знаем, что католики вроде тоже, они очень сильно чтят страдания. Вот, вот, например, наша пассия, которой мы служим у нас, это католический, скажем так, перенято от католиков.
Да,
вот.
Исходно католическая
вот.
Служба.
И ну, этим мы можем видеть, что для них это очень важно. Но у нас сейчас в России нашей православной церкви самый главный праздник — это, естественно, Пасха, к нему все идет. Вот. Но для меня всегда с самого детства очень важна была вся Страстная неделя. Вот. И каждый раз эти переживания, каждый раз по-новому, заново осознавая, и они приводили к Пасхе. Вот. Так что это, не, ну, естественно, воскресение Христово...
Вы не разделяете?
Нет, немыслимо без Страстной недели никак вообще.
Угу. Мария, а вы что-то добавите? Насколько для вас вот возможно, вот наступает Пасха, и все, вот мы начинаем радоваться, и мы уже ни слова как бы не вспоминаем о кресте. Вот для меня это всегда очень сложно. Для меня вот это переключиться с одного на другое всегда прям огромная проблема. Вот как для вас?
Я в этом году как-то в силу, видимо, всех обстоятельств, особенностей этого года,
да.
Обнаружила интересную вещь, что большинство 20-х праздников по текстам, когда, ну, тексты стихир, текст, любые богослужебные тексты, в которых идет упоминание тематики праздника, они написаны в прошедшем времени. Там все глаголы, большинство глаголов стоит в прошедшем времени. Это и богородичные праздники, и господские. А вся Страстная неделя, она идет в настоящем времени. И я все пыталась понять, почему для меня так странно на Страстной оказываться вдруг в институте между службами, почему для меня так внутренне чужд в этот момент вопросы, когда я сдам практику или что-то еще, какая практика?
Угу. Дни висит на древе.
Какая практика, когда у меня распят мой Бог. Вот. И поскольку мы поем все, мы пропеваем все, ты на эти тексты смотришь. У нас, к счастью, очень интересно выстроено само богослужение по текстам, и уже вот Великую Пятницу, вот в этом году я обнаружила, на вот этой длинной службе после погребения, уже после всего чина погребения, мы с начала службы еще поем «Разделишь ризы моя себе», и как бы находимся вот в процесс еще до распятия, да, потом мы погребаем Бога, потом мы поем вот вместе с вот, «Придите, ублажим Иосифа», вспоминаем все те события, которые происходили в момент погребения Христа, и дальше в конце службы, после крестного хода, с очень понятным нам заупокоенным Святой Божий, вот в этот момент звучит первый раз, очень незаметно, фактически в этот момент это уже никто не слышит, потому что все устали, хотят домой. В стихах «Аллилуария» после апостола звучит «Да воскреснет Бог».
Угу.
И вот еще впереди вся Великая Суббота, когда все затихает, когда ничего не происходит, и вот ты просто ждешь. Но вот Ну, то есть, если быть, наверное, успеть включиться вот в этот вот процесс того, как выстроены, драматургически выстроены службы, то оно как-то так очень естественно подводит. И потом, ну, так по мне само... Ну, вот для меня лично всегда Пасха наступает в тот момент, когда...
Великую субботу?
Нет-нет-нет. Ну, когда еще не начался крестный ход. Вот там, когда обычно дети кричат, все готовятся к крестному ходу, полный раздрай, все еще в этом вот, в этой мандражке того, что сейчас начнется что-то нереальное, нужно будет петь кучу всего. Вот в этот момент тишины, вот оно случается. Дальше уже можно радоваться.
Угу. Ну, вот класс.
Та секунда тишины, когда нет ничего. И именно из-за того, что ты всю страстную был максимально включен в это, ну вот именно по текстам, по какому-то, наверное, по-другому воспринимал все то, что происходит, то вот в этот момент ты, оно как бы из тебя вычищается на какое-то время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера», и мы сегодня ведем замечательно интересный разговор с нашими сегодняшними гостями. Это Иоанн Севзиханов и Мария Буздыгар. Иоанн руководит ансамблем «Русская барокко», Мария – одна из участниц этого замечательного ансамбля, который существует еще не так давно, но уже вот некоторое количество концертов провел. И вот мы слушаем сегодня с Кирой, как они вживую исполняют песнопения. Это, конечно, очень слаженно, очень стройно, очень красиво, потрясающе совершенно. Иоанн и Мария, вот вопрос такой еще вам, наверное, задам. Вопрос про аудиторию, которая приходит к вам на концерты, которая вас слушает. Может быть, и на репетиции они тоже приходят кто-то. Понятно, что, коль скоро ваш ансамбль – это друзья, да, то, наверное, и среди аудитории это зачастую ваши друзья. Но вот бывает ли... Ну, может быть, бывают какие-то вот исключения из этого правила. Может быть, приходят люди, ну, как бы сторонние, да. Вот важна ли для вас их, вот то, что называется фидбэк, да, обратная связь, то, что они думают. И вообще, когда вы вот исполняете ту или иную композицию, то насколько для вас важна вот эта обратная связь? Или вы, для вас важно вот что-то другое, не потерять какую-то ниточку связи с Богом или ну, вот какую-то вот эту гармонию, стройность вот эту не потерять между вами, которая выстраивается. Вот какие для вас здесь приоритеты? Много вопросов в одном, да, простите. Да. Ну, можно ответить, как получится.
Исполнители, вообще музыканты, они транслируют искусство, а искусство, оно создано, оно существует вообще для человека, поэтому для нас очень, естественно, важны отзывы не только наших друзей, но и тех людей, которых мы как бы не очень с ними знакомы, и просто какой-то публики. Вот, поэтому каждый раз мы очень внимательно слушаем, что нам говорят. Для нас всех важна не только критика и похвалы, но, в принципе, для нас важен контакт со зрителем, потому что мы не хотим просто петь музыку. Нам важна вся наша программа, все ее построение. Может быть, в какой-то степени даже нам бы хотелось, чтобы звук, музыка вот эта вот, которая работает со словом церковным, она, естественно, транслирует это слово, она на него реагирует. И люди, которые, возможно, не могут воспринять слово, они могут прийти к нему через музыку.
Кстати, через необычную музыку, через непривычную музыку. Вот я знаю, нам когда-то в храме говорили, что когда разные чтецы читают часы, например, то это очень хорошо, когда они чередуются, потому что те, кто в храме, люди, да, они вот уже привыкли к одному какому-то чтению, и у них замыливается сам текст. А когда приходит какой-то человек и немножко по-другому начинает читать, то текст сразу становится выпуклым. Так же и здесь, вот когда ты слушаешь вроде бы известные тексты церковные, но в непривычном таком обрамлении музыкальном, то слово, наверное, тоже выходит на первый план.
Да, мы стараемся, чтобы наше исполнение не было ровным, как какой-то степени, как принято в церкви, в храме, на литургии, что я считаю нормальным и как бы естественным, потому что молитву ну, нельзя выбивать из какого-то единого
строя.
Да. Но тут сцена, и здесь совсем другое, и нам хочется ничего не стесняться, идти вперед и абсолютно ярко исполнять музыку вот с теми эмоциями, которые человек может испытывать по отношению к Богу в жизни. То есть разные контакты, разный момент молитвы, претензии, я не знаю, даже ругательство, неважно. Это личное отношение человека с Богом, и мы хотим все это отразить в нашей музыке, в музыке, которую мы исполняем.
Угу. Звучит смело.
А почему в храме так не поют? Вот такой вопрос. Я имею в виду, что можно ли, как вы думаете, в храме исполнять барокко? Или это вот не соответствует чему-то?
Я думаю, не все, не везде, но можно. Во-первых, очень много зависит от того, как служит настоятель, как служит священник, потому что основная задача, в принципе, в любом богослужении, это именно на священнике, который совершает таинство. И если хор будет своим пением ему мешать, ну, это будет изначально неправильно.
Не то, да.
Вот. А тут как бы аще изволит настоятель, это закон любого клироса почти, поэтому очень важно быть в контексте литургии. Но если мы рассматриваем литургию как некоторое действие, которое должно помогать людям, пришедшим на него, объединяться, понимать, что происходит вокруг, вместе объединяться в молитве и служить, то есть эмоционально включаться одновременно. Музыка — это очень такой сильный фактор, который помогает направлять эмоции. Музыка, соединенная с хорошим словом, так тем более вкупе, еще и с батюшкой, который понимает, к чему он ведет, и который тоже за собой ведет, может быть, даже артистично ведет за собой службу, то в сумме получается, то есть в идеале это такой синтез всех как видов искусств, так и просто эмоционально вклад это и слово, и музыка, и само таинство тогда совершается. И вот в этом, из этого контекста, соответственно, музыка любая может звучать, как обиход, так и что-то очень сложное, даже, возможно, авангардное где-то, не знаю, очень спорный вопрос, но возможно такое. Главное, чтобы была вот эта цель. Единение. Поэтому, ну, например, сейчас я могу сказать, что вот так вот даже навскидку, фактически, мне кажется, в любом храме есть тот момент перед причастием, где уже мы в любом случае не будем мешать, и где, мне кажется, какие-то концерты барокко допустимы, вот так вот даже не обговаривая их заранее со священником. Вот.
Ну, такая некая импровизация хора.
Ну, да, потом
личная импровизация
хора. Это же очень связано
регента,
с тем, какого размера храм, как долго хор должен петь, чтобы батюшка там успел дойти, не успел дойти. Там же очень много внутренних нюансов именно построения такого самой службы. Но вот если есть вот это вот главное понимание, ради чего мы здесь это все делаем.
Слушайте, ну для меня, вот, например, даже радость услышать между «Отче наше» причастием вот в этот перерыв, когда причащаются священники в алтаре, в этот момент прихожане ждут причастия мирян. Очень радостно услышать, например, «Агния Парфена» на греческом, когда поют там «Мария, Дева Чистая», на греческом языке совершенно прекрасное афонское песнопение. Это прекрасно, это прямо, ну, высота, конечно. И тем более прекрасно, когда добавляется еще что-то. Если бы добавилось вот какое-то подобное или песнопение из того, что делаете вы, из того, что поете вы, это было бы для меня лично большим счастьем. Ну, не знаю, это надо, конечно, разговаривать с конкретным настоятелем.
Деле, одна из, мне кажется, основных проблем включения барокко сегодня в литургию — это темпы нашей жизни. Потому что даже Херувимская, «Единородный сыне», те произведения, которые вот мы сейчас, которые есть в нашей программе, они действительно долгие. Потому что в тот момент оно так писалось, в тот момент была скорость жизни другая. И если сейчас мы будем это петь в храме, это очень, скорее всего, у людей, даже не имеющих отношения к клиросу и имеющих отношение к клиросу, возникнут вопросы, почему служба так долго. Угу. То есть, когда уже...
Если там еще начнутся сейчас дополнительные концерты.
Да, когда служба становится концертом, это уже неправильно.
Будет, конечно,
то есть,
перебор.
Оно вот сейчас, барокко, выбивается из живой литургии сегодня именно по темпу. Времени.
Но оно больше к знаменам и пению, потому что относится, мне кажется.
Ну, я бы не согласился, потому что это как раз очень контрастный переход от эпохи знаменного пения, вот барокко, потому что здесь очень много стилистики как раз западной музыкальной мысли, вот, и оно очень сильно контрастирует с тем, что было до этого, и в истории вообще... Эпоха барокко воспринимается очень неоднозначно, и тогда воспринималась неоднозначно, с одной стороны. И сейчас люди тоже, они не всегда ее воспринимают, потому что она звучит как нечто западное. Вот. Это не близко к сердцу, вот. Слишком, может быть, активно, слишком быстро, слишком много подвижных мелодий. И здесь, конечно, очень сложный вопрос и большой вопрос, касающийся этой музыки. Мне кажется, что здесь вопрос восприятия музыки на нашей... нашими людьми, скажем так. Потому что, как известно, у нас не всегда любят западные веяния, хотя русская культура проникнута, пронизана ими от начала до конца. Вот, но их как-то боятся и говорят, что это не наше, это нам не близко. А я вот соглашусь с Чаадаевым, что это не нужно бояться, и нужно спокойно к этому относиться. Тем более это взросло на нашей почве, и здесь... Здесь
ну,
есть,
конечно,
здесь
русская есть наша, это уж совсем не западная
история.
Да,
оно здесь выросло, здесь созрело, и здесь нужно просто как-то, может быть, в целом развивать свое восприятие музыкальное.
Самобытность некую, да. Да.
И говорили, например, претензии к этой музыке, что она бездуховная, что она какая-то слишком органоподобная, вот, но... Вот я сейчас пишу работу в консерватории, у меня тема тоже про эту эпоху, про эту музыку, и я пытаюсь обосновать тот факт, что как раз здесь музыка, музыкальный язык, он реагирует на слово и подчеркивает важность каких-то, какую-то особенность вот того или иного момента. Вот, например, если взять «Единородный сын» и текст, там очень важно, как мне кажется, слово, фраза «непреложно вычеловечивайся», потому что понятно, что если Бог не стал человеком, в полноте человеком, то на кресте бы не было страдания, был лишь спектакль для выбивания слезы, вот, и как бы не было никакой бы смерти. Вот, и поэтому я, изучая разные партитуры, видел, как композиторы по-разному и как-то особенно относились к этому месту.
Акцентируют,
может быть, акцентируют
слова,
внимание, да?
Да,
на этом месте. Вот, ну, это видно, например, у Ахманинова в его «Единородной сыне». Там возникает такое хоральное многоголосие широкое, Рахманинов подчеркивает. И тут тоже интересно было взглянуть, как, скажем так, богословски отнеслись к этому композитор.
В гостях у «Вечера воскресенья» были Севзиханов Иоанн и Буздыгар Мария. И Иоанн является руководителем ансамбля «Русская барокко», Мария является участником этого ансамбля и регентом по совместительству.
Кстати, у нас вот ближайший концерт будет 30 мая, это понедельник, в 8 вечера по адресу проспект Дежнёва, 3. Это хоровая школа «Весна». Вот у нас там будет вечерний концерт. Мы всех приглашаем. И также приглашаем подписываться на нас во ВКонтакте. Группа называется «Ансамбль «Русская барокко».
У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Христос воскресе, дорогие радиослушатели.
И у нас есть еще время, друзья, чтобы послушать еще одну композицию. Иоанн, скажите, пожалуйста, два слова, что вы нам споете?
Мы исполним композицию Николая Делецкого «Господь просвещение мое». Это, как известно, Прокимин.
Спасибо большое. А мы прощаемся, дорогие друзья, до следующего вечера. Благодарим наших гостей сегодняшних замечательных. Иоанн Севзиханов и Мария Буздыгар.
Господь просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь. Господь защититель живота моего, кого устрашусь. Мне кто приближаться, а мя злобующим, еже снести плоти мой. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого боюсь. Оскорбляющий имя и грози мой, сись не могоша и погоша. Господь, защититель живота моего, от кого устрашусь, от кого устрашусь. Ваши опочица на меня Бог, не убоится сердце мое. Господь, просвещение мое и спасите мой, коди мой волою. Уся, аще восстала. Но не суповаю, но не суповаю.
Вечер воскресенья на радио «Вера».